Всем привет! С вами подкаст Footmappers после странного долгого перерыва. Но, в общем, мы прорвались и собрались. Кто у нас сегодня собрался?
Юра из Окленда.
Да, и Григорий из Филадельфии.
А, ну и я, Евгений из Ларнаки.
Всем привет.
Привет, привет.
Что, давайте поговорим про новые версии библиотечек. У нас тут вышло недавно Cats Effect 3.7.0, относительно большой релиз. И основная фича в 3.7.0 это полная поддержка Scala Native 0.5 с мультитрейдингом. То есть теперь можно писать программы на Scala Native на котах, и они будут по-настоящему утилизировать треды. То есть все вот эти вот WorkStyleInPool, которые там были сделаны в котах ранее, они все теперь работают, все рефы, деферды, IO монада, все это будет работать. И раньше, вот в 3.6.0, тоже была поддержка Scala Native, но была поддержка Scala Native 0.4 без настоящего мультитрейдинга. Теперь же мы можем просто писать программу на котах и запускать ее на JVM, на Scala Native и на что, Node.js, но Node.js там, понятное дело, один поток, только event loop. То есть, в принципе, ну, как бы, немножко по-другому. Вот. Это, кстати, интересно, потому что я в последнее время иногда пишу всякие небольшие скриптики, иногда мне нужно там какой-то мультитрейдинг, и мне было бы иногда даже удобно этот скриптик скомпилировать как Scala Native, и вот такая поддержка, это прикольно. Потому что в рукопашную там было бы очень тяжко это все делать. Под капотом они используют ePool и KQ, но не EOLink. Да.
Интересно, то есть получается это просто плагин. У тебя Scala Native приложуха, ну, то есть обычно Scala приложуха, ну почти обычная, да, и просто подконнективаешь к Cats.lib, и
И все.
все, и
Да.
все.
То есть ты даже можешь не париться в принципе про то, что Scala Native, не Scala Native. Если ты используешь скалу, ну как бы ядро скалы и библиотеки, которые поддерживают Scala Native компиляцию, все, это все, что тебе нужно. CatsFX сейчас поддерживает, мультитрейдинг поддерживается. Вот я, честно говоря, не знаю, вот всякие библиотечки, которые там парсят CLI-атрибуты, все ли они поддерживают Scala Native. Вот те, которые поддерживают, молодцы. Пускай они продолжают поддерживать. И все, и можно писать маленькие легковесные утилитки. И вообще кайф. Со Scala CLI тоже вообще можно делать маленькие скрипты. Один-два там файлика и запускать их. И вообще кайф.
Лиспушки
Никакого питона
нам,
не надо.
получается, отпадают как бы для чего-то простого, нужда вот в каком-нибудь GraalVM, и можно, не знаю, тулинг какой-нибудь писать на этом.
Да.
Просто
По
удобнее,
поводу...
потому что у тебя все, вот, например, на скале просто удобнее сделать быстренький какой-нибудь CLI штучку.
Я бы не сказал, что это всегда удобнее, потому что, ну, вот так вот честно, например, на питоне, используя даже тот же argparse, просто проще сделать CLI-утилиту. И скальные CLI-парсилки, они все не очень. Они все не очень по-разному, но они все не очень.
Да, я вообще этого, кстати, никогда не понимал. Какая тут есть хрень со скалопарсерками
Блин,
аргументов.
какую я сейчас использую от этого Аршамбо, Скала села, блин, забыл. Сейчас я скажу. Не скопт. Я пробовал скопт, он мне не зашел. Не опт парс, я тоже пробовал, но он не зашел. Аршамбо.
Там была
Кейс
кейсет.
ап. Кейс ап, да. Да. Он тоже не идеальный, там не все можно сделать, но он достаточно простой для того, чтобы, ну, решать те проблемы, которые мне нужны. То есть, типа, просто параметры там передавать в Case Classic. И оно приемлемо работает. Вот я хотел посмотреть в Scala Native. Да, Scala Native. Он поддерживает Scala Native. Так что все, ребята, короче, пишем на Scala Native и вообще красота. По
Слушай,
поводу GraalVM. Ага, говори.
ну ладно, да. Перед тем, как говорю, я вот сейчас, знаешь, что вспомнил? То, что наверняка почти все поддерживает Scala Native, кроме мультитрейдинга. И коты тоже поддерживали, и Zio поддерживали. Мне кажется, еще до ковида они все стали поддерживать Scala Native 5, что ли. Какой-то был большой релиз Scala Native, когда, я помню, все взяли и стали поддерживать ее. Вот, поэтому не
удивлен. Скорее всего, ты говоришь про 0.4, который был большим релизом, который как бы более-менее production-ready. Но 0.5 Scala Native, это еще ближе к продакшну, потому что там есть настоящий мультитрейдинг. То есть ты можешь создать тред, и он реально будет как тред. И ну, он нормально работает.
Наверное, ты прав, потому что в тот момент еще прям тупо не было поддержки мультитрейдинга.
Да-да-да. И это была проблема для всяких HTTP-библиотечек, для всякой вот такой штуки.
Все было блокирующе и как-то, ну, уныло слегка.
По поводу Грааля я хотел сказать. Мы, в принципе, можем обсудить это как отдельную тему, но вы читали про то, что Грааль, он там поменял какие-то свои планы, и теперь он будет отдельно развиваться, отдельно GVM? Не слышали? Так, мне нужно, короче, расчехлить...
Ну, давай, жди, расчехляй свою чехол.
Я просто
расчехляй думал, чехол. Нет, расчехляй чехол.
И сейчас я хотел спросить, а вообще где-то написано, какие архитектуры типа Scala Native поддерживает? Ну, типа под какие-нибудь армы оно собирается нормально?
Это LLM. Все, что на LLM, все должно работать.
Ну,
чуть-чуть не сказал LLM. Мне кажется, все, да, ему пофигу. Все где-то... Я пробовал и на Intel... маки пускать, и на ARM маки никакой разницы не было для меня. Только была разница в длительность установки LLVM-ки. Вот. Разное время меня заняло установить все вот эти бинари нужные.
Не, ну да, может быть, еще с компиляцией какая-нибудь фигня, потому что как в это, тот же этот Go там, типа, на одной платформе собираешься, чтобы тебе под другую собрать, надо там помучиться. Вот.
Ну, наверняка ты прав. Наверняка можно найти какой-нибудь дурацкий кейс. Это как, знаешь, и докер раньше этим страдал тоже. Вроде одно и то же, но один и тот же докер-контейнер на разных операционных системах тупо запуститься не может. И даже на разных архитектурах процессоров. Что-то такое было, я не помню давно.
Да.
Ну, короче, вот про Грааль VM.
Сандбоксы, да, под каждую платформу. Грааль VM.
Сандбоксы. Грааль VM. Я вспомнил. В общем, они что сделали? Начиная с... Господи, с GDK-25 Грааль больше не будет частью GVM, как было раньше. То есть раньше было как? Грааль, ну там, за какими-то флагами был скрыт, и ты мог, в принципе, скачать обычный GVM. Или там, ну, в общем, короче, GVM. Включить какие-то флажочки, и у тебя был бы Грааль. И у тебя был бы Грааль C2, ты мог там делать native image и так далее. Начиная с версии 25, этого больше не будет. Грааль выделен теперь как отдельный проект. Теперь есть отдельный билд, где Грааль отдельно, и внутри JVM стандартной Грааля не будет. Почему? То есть они изначально, когда вот Грааль только появился, я помню, что была позиция такая, что это экспериментальная технология, но мы планируем просто написать, грубо говоря, новый хороший C2 компилятор и потом эволюционно заменить существующий C2 компилятор на Грааль C2 компилятор. Вот этого не будет. Вместо этого, насколько я понимаю, но опять же, я немного, ну, скажем, раздосадован этой новостью, потому что это не то, чего я ожидал.
Они... Это жесть! Они тупо дисконтинью, они просто взяли, выкинули нафиг Грааль.
Да.
И все, это значит RIP. Это значит, что они фокусируются на что они хотят, Project Loom, небось.
Они, да, по сути, они говорят, что типа все классно, это был классный эксперимент, он будет продолжаться отдельно для тех чуваков, которые как бы завязались на Грааль, то есть Грааль будет там продолжать развиваться, у него там свой релиз-цикл был или будет, я уж не знаю. Но фишка в том, что те наработки, которые Грааль сделал, они будут просто пытаться быть включены в основную ветку разработки JVM. Не так, что типа мы сделали новую версию, заменили старую, выкинув старую, а мы типа сделали новую версию, попробовали, что это реально работает, и потом будем просто рефакторить старую версию, чтобы ну, конкретные какие-то там подходы, решения оказались внутри JVM. И вот они будут теперь делать Project Laden, ну не будут делать, а как бы делают и делали который то, является, по сути, тем же самым, что Granular Native Image, то есть ты можешь делать AOT-компиляцию. C2-компилятор, он просто будет двигаться постепенно ближе к тому, что давал Graal JIT-компилятор. Но это, блин, вот субъективно это просто отвратительное решение, на мой взгляд.
Подожди. Подожди. Вот перед тем, как ты пройдешь отвратительное решение, это, вот это то, что происходит, было пророчески сказано Джейм Ли в Понве. Я не знаю, слушает ли он нас, но он, я помню, что еще тогда говорил, что типа обычный у тебя GDK уже приближается к твоему Граалю, и, возможно, он не будет нужен. Хотя, возможно, это я перевираю то, что он сказал, но вот что-то такое у него промелькало. Ладно, продолжай, Юр.
Да, на самом деле, я как бы все объективные знания, которые знал, я сказал. Теперь субъективное. Мне кажется, это отвратительное решение. Я так надеялся на то, что Грааль просто станет стандартом, потому что, ну, блин, ну вы что, никогда не переписывали проекты, что ли, на новую версию? Типа, когда ты пишешь рядышком с нуля, по-новому, по-красивому, у тебя все получается классно и круто, а когда ты пытаешься рефакторить существующую, у тебя там 20 лет обратной совместимости, какие-то паттерны, которые уже никто нахрен не знает, почему они там находятся. Эти люди давным-давно уволились, никто не понимает этот код. Он старый, стрёмный. И вот это вот, в общем, заменить старое на новое, мне кажется, было бы намного более правильным и простым решением. И, в принципе, в Граале, что мне очень нравилось, что они написали вот этот C2-компилятор, этот Graal JIT, который также переиспользуется в Graal Native Image. То есть это просто очень хорошо написанный тул, который вобрал в себя все новые практики, весь вот этот экспириенс, который чуваки получили на протяжении там многих лет. Ну, типа, C2, когда был написан первая версия, довольно давно, за это время индустрия продвинулась. Да, немножко там поменялись какие-то вещи. Вот. А сейчас получается как бы шаг назад, что типа, ну да, было классно, но теперь мы просто будем это, я не знаю, черепикать в основную кодовую базу. Мне это очень странно звучит.
Ну да, я с тобой, я понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, а у меня вот борются как бы два момента. GraalVM никогда не был, ну, для меня лично, да, вот в приложухах, которые не нужен был Native Image, они, ну, какой-то был момент времени, оно что-то давало, какой-то буст, да, но так, знаешь, на практике я никакого вау-эффекта от Graal не ощущал. Единственное, что было с Native Image, было очень прикольно брать и что-то легкое, компилить бинарник и пускать. Вот это было класс. К тому же, если напишешь весь код на скале и не используешь никакого вот этого Java Legacy полного reflection, ну, наследие, скажем так. Вот, все было очень просто. Вот Native Image, у меня, конечно, есть какие-то сожаления об этом. Было очень прикольно. Прикольная идея была. Но, с другой стороны, было не очень удобно это использовать на практике. Типа, взял, скажем, те же лямбды писать. Вроде звучит классно. Вот у тебя GVM, классный стартап лямбды, да? Быстрый. А столько нужно было времени потратить, чтобы правильно ее запустить. Там вот эти reflect, exclusion, вот это все. Ну, не знаю. Короче, у меня двоякие ощущения, но, конечно, печально слышать. Потому что ребята прогресс сделали. А сейчас мы опять.
Reflex, exclusion — это все потому что что, используют библиотеки, которые просто не надо использовать. Это
ну, как, то знаешь, есть Java библиотеки, типа
Native.
Нет, ну как-то, ну да, ты типа лямбды взял, у них как будто бы, знаешь, они сами продавали, вот челы, вы можете лямбды играть в имя, а ты потом попытаешься эту лямбду, у тебя не скала, у тебя вызывает проблемы, у тебя вызывает срань вот эта вот
эти
страны.
И мне всегда вот по поводу runtime reflection based каких-то библиотек, у меня всегда было просто, типа, ты представь, что вот вернемся во времена, когда вот ты Java Jun, ты читаешь, короче, типа Java мануал, и там когда-то ты доходишь до reflection, Ты читаешь Reflection, вот можно брать какую-то метаинформацию о том, там, какие классы, какие поля в классе, там, сканировать класс-пас и так
Ну,
далее.
звучит кайфово.
Звучит кайфово, а потом ты читаешь, не используйте этого, ребята, потому что это работает очень медленно, это работает очень плохо, вы делаете свой код зависимым от рантайма, туда-сюда, туда-сюда, и ты такой, ну ладно, я просто не буду это использовать, или буду использовать очень редко, а потом ты, короче, попадаешь в большой реальный мир, и там все на этом, просто все, каталогирующие библиотеки, Spring, все на этом написано, ну типа, блин, ну
Ну,
чуваки,
слушай, знаешь, вот они с этим рефлектом и GraalVM, и Native Image'ами, они пошли так далеко, что почти вот каждая, ну, не каждая, большинство вот этих популярных сложных Java-библиотек в своем ресурсе хранят вот эти
ну, они это
runtime-конфиги,
починили,
да.
да. Да, да,
Ну,
да. Они
теперь,
это
ну, как они
починили.
починили? Мне кажется, что это они не починили, они просто теперь дистрибьютят с каждым эпиджарником вот эти конфиги, блин.
Это, ну, они захакали это,
Починили,
так скажем. То есть это
да.
работает, это
Подорожник
работает.
приложили, кайф.
А я сейчас еще не знаю, как сейчас, но когда-то давно-давно там еще на Java было куча каких-то лип, которые пытались байткод модифицировать в рантайме или
Байт
что-то в
бади.
этом. Да, и в общем это...
Байт-бади до сих пор наш бади, мне кажется, он вообще везде,
Ну,
да? В
да.
каких-то этих...
Так у них, блин, а в какой версии JVM они добавляют теперь API, который, по сути, вот ASM и ByteBuddy заменяет? Ну, короче, это одна из новых вот этих, я не знаю, как они теперь в Java называются, пропозалов, то есть добавить API для того, чтобы стандартно работать с классами, с класс-файлами. По-моему, так называется класс-файл API. То, что вот раньше делал ByteBuddy и ASM библиотеки в Java. Как бы круто, что Java развивается, JVM развивается, и что какие-то новые вещи появляются. Кстати, по поводу развития Java, я на прошлой неделе, у нас там есть Java, короче, Kafka Connect приложение, и я там подумал, блин, мы его там в Kubernetes запускаем, а надо же там правильные флажочки включить, чтобы он да понимал, что он в контейнере работает. Я такой пошел гуглить, а какие-то что там флажочки. А уже давным-давно это уже не надо делать. Оно уже включено по
Что, с
умолчанию. И вот...
подключением?
Да, я уже вообще забыл об этом, что эти флажочки уже не нужны. Я такой, о, прикольно,
Ну,
типа,
это Java
класс.
8 была. 8. Ну, я понимаю тебя, потому что какой-то момент,
Не
знаешь...
восьмая, это типа там до 11, то есть, по-моему, начиная с 11 это начало включать. И то там их было много. Ну, типа, если у тебя 17+, ты вообще
Ну,
можешь не
они тогда
париться.
даже, я помню, запатчили 8, да. Но мы про какие-то, знаешь, пожилые года говорим, а оно
Enable
как-то...
experimental, что-то там VM, container support, что-то
Да,
такое.
и ты мог там проценты указывать, сколько
Да,
процентов
да, да, да,
контейнера,
да.
да, типа.
Да ты и сейчас так можешь, только без уже флажочков. Я к чему? Это прикольно, что JVM развивается, Java развивается, но иногда я просто боюсь ситуации как с опшенами. Когда intention правильный, когда чуваки как бы двигаются в правильном направлении, но реализация настолько отвратительная, что это просто удивительно.
Ну, непонятно, непонятно. Ну, может быть, в конце
Посмотрим.
концов, они возьмут и на AI перепишут весь этот хотспот, и будет у нас нейрослоп.
Да.
Смотрим. Вот. Ну что, будем обсуждать эту Мартин Адерский новый исследовательский
Capability
ресерч
на
там.
тему нейрослопа. У нас есть темка.
Отличный переход.
Давай, Женя, заводи.
Ну, в общем, не так давно, давайте посмотрим, 1 марта 2026 года выложили такую эту на архивиз статью от Мартина Дерски, ну и группы других людей. Я, к сожалению, не умею такие имена читать как-то, и Яоу, Схау, не знаю, даже пробовать что-то не буду.
Мне нравится, что ты попробовал.
Вот. Ну, в общем, видимо, там из университета аспиранты или кто-то такой. Вот. И, в общем, статья называется «Tracking capabilities for safer agents». Ну, смысл примерно такой, что они как бы сделали небольшой ресерч по поводу, наверное, да, как тут проблема обозначена, что типа очень сложно в современном мире агентов контролировать, типа, что они могут делать, а что нет. И они, по сути, сделали как бы ресерч, направленный на решение этой проблемы, чтобы, типа, как использовать систему capability в Scala для того, чтобы предотвратить как бы неавторизованное использование каких-то тулов агентами. Вот. В общем, ну, по сути, предлагается использовать как бы систему типов как такой ограничитель. Вот. И по факту это что там сводится к чему? Что вот обычно агентам дают набор тулов, ну, по сути, функции, которые они могут вызывать, но какие-то там специализированные, типа Баша. И они могут, по сути, с этим все что угодно наделать. В общем, их такая идея, ну, я, наверное, сейчас как бы небольшой отзыв сделаю про нечто другое. В общем, я не помню, где я это читал, это пару недель назад. В общем, там был один AI-исследователь, и он, типа, пытался протолкнуть такую идею, что вот то, что сейчас во всех агентах подход, что, типа, давайте дадим, типа, там, не знаю, десятки каких-то тулов, и как бы агент сам там разберется, какой использовать, он на самом деле неправильный, потому что типа, ну, агенты как бы им нужен контекст, чтобы типа принять вот это решение, а какой в какой ситуации использовать тул. И чем больше добавляется тулов, получается, тем больше они ошибок делают в выборе этих тулов. Там предлагалось типа это пофиксить так, что а давайте дадим типа всего один тул, которым они смогут все делать. И там, по сути, предлагалось, давайте им дадим питон, они типа для решения своих проблем будут всегда кодать типа на питоне какой-то код, и мы его будем пускать. И типа, ну, он какую-то там ресерч модельку сделал на основе этого, и вроде как она там сильно превосходит аналоги вот именно в области запуска тулов. Вот. И вот то, что в этом папе от Мартина Одерского, вот оно, по сути, идет по какому-то такому пути, что они предлагают как бы вместо этих тулов дать среду типа из скалы и, видимо, не как бы дать не свободно писать на скале, а дать именно определение типов вот каких-то capabilities. И типа сказать ей, что вот у тебя есть такие capability, изобрази свое как бы действие в рамках вот этих типов. И таким образом, типа, получается, что чтобы оно там не пыталось намутить, всегда решение как бы, ну, по сути, ограничено тем, что вот эти capability дают. И можно давать типа разные наборы capability, и тем самым как бы принимать вот какие-то жесткие ограничения на то, что она может делать. Ну и там сейчас вот найду, где-то было summary, что там у них получилось, какой-то там какие-то проценты были. Вот да, вот это вот типа, что они какой-то агент Dodge Benchmark запустили. У них там, в общем, сравнивали с Cloud CNET 4.6 и Minimax M2.5. И типа они достигли 100% security в каком-то classified моде по сравнению с 98 и 91 там с чем-то процентов какому-то unclassified моду. Ну, непонятно, что это значит. Вот. Ну, в общем, короче, типа, утверждается, что, типа, результат, типа, превосходит то, что там есть в других вариантах. Вот. И, ну, и вот в этом получается и как бы такой пропозал, почему, как бы, capability могут вот спасти агентское программирование или что-то в этом духе.
Ну, classified — это вот этот режим с ограничениями, когда capability были использованы, поэтому classified типа секьюрно, а unclassified — это вот обычный режим. Ну да,
Вот.
вот на практике я так понимаю, что я вот не знаю, не читал детально статью, но, видимо, это вот какая-то вот прослойка в MCP тулчейне, да? То есть, если тебе MCP-шка дает API-шку, да, и вот говорит, окей, теперь твой агент знает, что можно юзать Scala компилятор, то capability будут как бы ограничивать возможность того, что он напишет каким-то образом, да?
Ну, вот тут как бы вот картинка, если видите мой экран, тут написано, типа, ограничивает файл System Assets, процесс Execution, Network Assets. Какая-то Capability Safety Library. То есть, видимо, они как бы написали какие-то capability и дали доступ вот этому MCP, как, типа, лазить, ну, типа, используя эту библиотеку.
С одной стороны, это прикольно, а вообще не очень мне понятна история до сих пор security и всеми этими агентами. Ну, типа, ты запускаешь, у тебя агент, он там, типа, может шерудить твою файловую систему, смотреть, какие там у тебя файлы на файлухе. То есть даже если у тебя там ничего не закоммичено, никаких секретов, все равно там для локального запуска там на стейджинге ты, может быть, там какой-нибудь .env файл используешь, он его видит, и тут как бы...
Ну да.
Я как-то пару раз... У меня, знаете, вот эти GPG-ключи есть, да, там для подписи на GitHub. У меня пару раз эта штука пыталась получить доступ к ней. И знаешь, там вот ты делаешь в терминале, да, и вдруг внезапно у тебя выскакивает этот OnePassword, типа, ну, у меня интегрирован OnePassword с терминалом. Типа, ну-ка, мне нужен ключ от твоего GPG-ключа. Ну, нахера? Ну, мне нравится твоя идея, но иди-ка ты.
Ну, да, то есть... В общем, security это все еще где-то там далеко от нас, и мне кажется, что люди, они такие, знаешь, сквозь пальцы как-то смотрят, ну типа, что-то как-то там работает.
Слушай, ну тут двояко вообще, знаешь, security, тут дело в чем, мне кажется, вот это security с AI, конечно, это все важно, security там вот это все может как-то повредить, но с другой стороны, они, ну агенты, они так быстро все забывают, они, ну... Контекст переполнился, и все, что-то там у тебя получил доступ к каким-то там classified данным, а потом взял, так увлекся, что переполнился, все сжал, и там ну просто вообще что-то не связанное с реальностью получилось у него.
Не, но дело не в этом, а в том, что, по сути, как бы агенты, они же все равно под капотом как работают. Ты просто отправляешь кусок текста на какой-то API,
да,
third party
и вот
API.
Это жесть. Да,
да, да. И чуваки все это видят там.
Да, а у тебя там не зашифрованный трафик.
А у тебя там OpenAI.
А у тебя там OpenAI и сиськи.
Бесплатные модели, а там прямо так и написано. Ну, типа, мы используем вот эти данные для обучения. И, в общем, ну, как бы люди тоже используют.
Но знаешь, да, вот для обучения это все равно не так вот, мне кажется, как-то опасно. Вот, ну, вы же пробовали, да, вот ты общаешься с этой штукой, как быстро она обучается, как быстро меняется вот это все. И, да, это интересный вопрос.
Посмотрим. Все так быстро меняется, что вообще абсолютно непонятно. То есть то, что было актуально полгода назад, уже не актуально. По поводу даже MCP. То есть MCP, ну сколько месяцев? 4 или может быть 6 назад это было. Все говорили про MCP.
Все, теперь MCP это слоп.
MCP это вообще отстой. Модные пацаны теперь все через CLI делают. CLI – наше будущее.
Ты все равно к CLI, и все равно ты в CLI MCP добавляешь, чтобы она штука умела твой токен прочитать и куда-то сходить.
Да, ну, кстати, не всегда на самом деле. Вот тут недавно в Chrome сделали MCP, чтобы можно было, типа, DevTools юзать, ну, типа, из агента. И, в принципе, это как бы тоже неплохая вещь, потому что вот я, например... Playwright юзал, и там были у меня какие-то проблемы, а тут хоп, подцепил MCP, и он типа через это смог сделать, без всяких Playwright'ов, вот.
Я использовал пока только один MCP, Datadog MCP, я его подключил, я попробовал, что...
Pub ты использовал?
Что?
Pub? Datadog. P-U-P. А, сейчас скину ссылочку. Что тебе надо будет использовать после нашего звонка? Мы расшарим эту ссылочку со всеми слушателями.
Короче, у Datadog есть свой MCP. Я его попытался использовать. Он не сделал то, что мне было нужно. Больше я не использовал. Я просто пошел там в Datadog искать те метрики, которые мне были нужны.
Вот, скинул ссылочку. Типа PUP, это как папе. Вот эта штука. Вот это сейчас модно использовать для Datadog. AI
А, это
Search.
новое, новое. Это
А вот то
CLI, да?
старое, а вот то старое это слоп. Не используй то,
Все, это,
используй
короче,
это.
MCP отстой, а теперь 2 недели назад они был. А, на расте написано. Ну, пацаны,
Оно
вообще не.
blazing fast, и ты посмотри, тут есть Claude MD, то есть ты можешь взять, скопировать и на гене, на нейрослопить pull реквестов в миллион в секунду, и у тебя будет 200 тысяч коммитов в каждом из pull реквестов, и твоя productivity будет просто blazingly fast.
Когда первый коммит тут вообще произошел?
Ну, не знаю, тут 587 коммитов, видимо, все-таки они пытались не использовать нейрослоп.
Чувак, вот я листаю, и я уже
Блин, там
прочитал много
контрибьюторы, я вижу,
страниц.
там Клод в главных контрибьюторах, я все, я понял.
Да.
Вот у меня вот, кстати, вот с MCP проблема была, не то, что MCP, вот MCP там плохие, неплохие, а то, что оно все нагенерено AI, и качество самого MCP-кода оставляет желать лучшего. Вот это все у тебя говно течет, неверно используется, и к тому же это все забивает твой не кэш, а вот это какие-то вот
Контекст, да.
контекст, да, и это, ну,
А, вот, кстати, это
и файловую систему тоже. Файловую систему тоже.
от агента зависит, потому что где-то можно включать, выключать, когда тебе надо, а где-то нет. И где-то типа ты в конфиге один раз настроил, оно у тебя там висит
Ну,
всегда
я так
вот.
понимаю, скиллы должны эту проблему решить, да? То, что ты взял, ты отправил скилл, он взял там что-то сделал и забыл,
Ну
выгрузил контекст.
да. Вот. А, кстати, вот как раз я юзал тут не так давно MCP Metals. Там же сделали, короче, там сначала, вот мы обсуждали когда-то давно еще, сделали типа MCP, который ты пускаешь, Metals, и он как бы пускается, если там ему редактор правильные команды послал. Ну, типа VS Code так умеет делать. Вот. А после сделали Metals Standalone MCP, типа такой, ну, отдельное приложение, по сути. Вот. И я его пытался юзать, и оно, в принципе, работает, но там как бы подлянка есть, что оно как бы ну, работает типа с конкретным проектом, то есть ну, нужна папочка с проектом Scala, и ты там можешь запустить. Но оно как бы предполагает именно, что ты руками его запустил и типа к нему подконнектился. Потому что там есть типа два протокола, по которому эти MCP работают. Типа вот HTTP там просто типа условно URL с портом. И ты вот такой руками должен запустить и указать вот то, что ты запустил, конкретный там порт, и туда он полезет. А есть другая фигня, что типа через STD-out работает коммуникация с агентом. И тогда вот эти агенты могут сами пускать MCP, когда им нужно. И вот как раз мне было интересно именно вот этот кейс. И оказалось, что, в общем, они типа пока не сделали. То есть там есть параметр, типа, что можно якобы запустить, но он типа такой фейковый, то есть ты типа пускаешь, а он работает как работал, просто говорит, ну типа в будущем мы типа сделаем. Вот. И в общем, короче, типа идея такая, что если у тебя есть вот эти субагенты, ты можешь на троих пойти там по разным скала проектам и что-то там делать. И вот для этого нужно, чтобы они сами могли, когда нужно запустить MCP, типа, с ним покоммуницировать, и потом его там убить вместе с собой. Вот. И такого вот еще не работает. Вот. Ну, говорят, типа, ну, там, в клауде, в OpenCode можно просто, типа, LSP юзать вместо этого.
Ну да, и вот возвращаясь назад к статье, мне кажется, что вот я вот сейчас вот пока читал в фоне, интересную идею на самом деле, мне кажется, описывают. Понятно, что может быть это хайп, не знаю, но теоретически, да, что если capability будут для твоего агента, то есть, да, то есть твой AI-агент, который используешь, неважно, понимает, что вот когда он пишет что-то через MCP, и в него всирается, типа, вот для доступа к файлам тебе нужны такие-то capability, и он не сможет написать функцию без таких capability. Что-то в этом роде. Вот. Теоретически, да, можно будет каким-то образом вот, сделать вот эту прослойку того, что можно и что нельзя делать AI, используя твою MCP штучку. Ну, типа, когда вот он общается с компилятором, что-то должны мы сказать, что можно делать, а что нельзя, а то он возьмет и вот сделает rmrf слэш.
Слушай, ну, гранулярность, которая описана в этой статье, мне кажется, слишком высокая.
Да,
То есть,
контекста не хватит, эта штука забудет.
Да, то есть обычно, даже сейчас, вот, например, я использую так, курсор, да, курсор я использую на работе, и там тоже ты можешь сказать, что типа, вот у меня есть allow list, вот у меня есть black list, вот это можно делать, вот это нельзя делать. Типа ARM, он у меня только с моего разрешения делает, да, там какие-то операции с гитом, он делает только с моего разрешения. Ну, в общем, это та же самая идея, она уже как бы есть, но, блин, гранулярность, когда ты разрешаешь, типа, вот, не знаю, AWS CLI, это вот одна вещь, да, а тут у тебя получается, что гранулярность, типа, я могу пойти, там, не знаю, в базу данных какую-то определенную, то есть очень мелкие какие-то детали, и, скорее всего, ну, это будет не настолько практично, то есть народ будет, да, похер, давай уже фигач, allow звездочка, там, делай главное, пожалуйста, что-нибудь.
Ignoral capabilities.
Да, я вот как раз тут хотел показать, я тут юзаю вот этот p-coding агент, и там, типа, ну, как бы там фишка, что можно всякое кастомизировать. И там вот такой есть, типа, у меня плагин Damage Control, и вот он, короче, как устроит. По сути, там есть, типа, конфиг, в котором пишутся разные регэкспы, типа на разные штуки. И типа, если вдруг такая команда где-то там проскакивает, он типа говорит, все, стоп, ничего не делаем. Вот. И то есть, по сути, вот такой YAML файл с кучей каких-то редекспов, паттернов, и типа...
Ну, это прикольно, кстати. Я вижу, что там у тебя там drop схема, drop table, delete database, delete
А, ну
table, вот
да,
это
вот
все
есть
нельзя.
такое, да.
RM.
Вот. Ну и в общем, как бы да, если, конечно, было бы какая-нибудь такая гигантская база, где эти все рулизы были написаны хорошо, оно бы, в принципе, работало нормально.
Сделай. Вот знаете, вот то, что я сейчас вижу, это тот самый ИИ из 80-х. Вот эти кейсы, да, можно назвать фреймами. А тут это, знаешь, а вот эти ифы слева уже, это decision trees. Ну, вы поняли, да?
Ну да, вот. Ну, в общем, оно так, да,
Ну,
так
так и
и
есть, ты
есть.
описываешь ситуацию, вот паттерн, который называется, ну, когда ты делаешь delete, это твой фрейм, это кейс. И вот в этом случае ты делаешь вот знаешь, инструкцию, вот, даже
Да,
причину даешь.
ну, короче, это работает не очень хорошо, потому что
Конечно, это
оно,
штука с гребаных 80-х.
да, легко какие-нибудь вариации там придумывает, типа вот оно такое говорит, ой, вот это delete table не получилось, давайте я там как-нибудь по-другому ее удалю. Вот, и придумает что-нибудь, как типа, ну, типа все рекорды удалить в таблице, не удаляя таблицу. Вот, такое вот бывает. Сейчас, блин, что-то...
Ну, интересно, да. Я, короче, да, Юр, мне кажется, ты прав. Хорошее замечание, слишком гранулярное. Эта штука не понимаю. Как минимум в том виде, в котором мы пытаемся это все это использовать, мне кажется, мы впихиваем в невпихуемое. Вот заставляем вот эту штуку, которая умеет писать и, ну, грубо говоря, генерировать тебе какой-то output в виде языка, неважно какого, да, пытаемся ее научить какому-то ризонингу и вот этому всего решать, что делать. Она как
Ну,
будто не
посмотрим,
понимает, как
посмотрим.
будто чуть-чуть отсутствует доменное вот понимание, да?
Я вообще не могу сейчас ничего далеко смотреть в будущее, так скажем. Вообще непонятно, все так быстро двигается.
И
Но
только лишь каждый сможет,
теоретически,
да?
да, не только лишь каждый может это сделать. Возможно, какая-то ограничивающая система была бы полезна, но просто гранулярность на уровне capabilities языка, ну, мне кажется, это too much. Мне кажется, что нужно как-то, не знаю, блин, с другой стороны, вот почему сейчас MCP теряют популярность, а вот обычные CLI-тулы, они большую популярность получают? Потому что LLM-ки, у них корпус примеров, как запускать какие-то тулы, там, kubectl. У них миллионы примеров, как запускать kubectl команды. А MCP, ну, это, короче, кастомная штука, которую нужно, по сути, загружать каждый раз в контекст. И, естественно, если он уже знает, если он уже обучен на каких-то, ну, знаешь, как in the wild, то есть там, типа, вот в мире, он там сканировал GitHub, там, и джисты какие-то, и он вот загрузил в себя вот этот kubectl, и он знает его. Ну, типа, а какой смысл тогда MCP вообще делать, если ты можешь просто делать через CLI-ку? И так, и поэтому вот эти все штуки,
Ну
которые
вот
они...
она теоретически курлами может взять твой токен и
Ну,
курлами херачить его, вот, и
да. То
все. И
есть он
она
может
знает
просто...
курл.
Да. И поэтому эти все ограничивающие штуки, они должны быть прям не на уровне LLM-ки, а после или до. Ну, типа, какой-то должен быть слой фильтрации, что типа, а не делаешь ли ты херню, пожалуйста, чувачок, давай проверь-ка сам себя. Вот. Посмотрим, как это будет. Да, это все интересно. Вообще, по поводу capabilities, там опять какой-то был, или, может быть, мы уже обсуждали, Адерский опять рассказывал про то, как у них там прогресс capabilities идет, и что они стандартную библиотеку коллекции на них переписали. Мы это обсуждали?
Может быть.
Как, в общем, да, коротко, там же этот капризы разрабатывается, и была какая-то конфа когда-то там, и был очередной доклад Адерский про capabilities, про то, какие они классные, и они, короче, умудрились реализовать всю библиотеку коллекции на capabilities, и она с точки зрения пользователя осталась source compatible, то есть тебе не нужно менять свой код, он там сам расчухивает все capabilities, и по-моему, им даже удалось lazy list реализовать, но я не буду не буду утверждать на 100%. То есть там, короче, все работает.
Да, мы, в общем, это обсуждали в прошлый раз. Там был доклад Мартина про это все.
Да. 25 keynote. Ну, в общем, capabilities развиваются, посмотрим, куда это все заведет. Это все еще настолько далеко, конечно, от индустрии. У меня тут на работе Go. PHP.
Ну, тебе рип. Рип.
Да. Как бы, а тут вы, ребята, про capabilities рассказываете. То есть я даже вообще, как бы, что такое capabilities? Меня просто не поймут на работе, как бы, косо посмотрят.
Они подумают, это что за этот capabilities? Это, ну, я и сила и тула. Capabilities.
Да.
Капрезы.
Вот.
Да. Ну ладно, что, наверное, про вот эту
подождите,
тему.
По поводу capabilities у нас есть еще темы.
Давай набрасывай, что там с capabilities.
Есть библиотечка новая, называется Pure Logic. Если вы любите очень минималистичные capability и вам нравится Reader, Writer, что там еще?
Подожди,
Reader, Writer.
Pure Logic или Pure Logic?
Ну, вообще Pure Logic.
Pure Logic.
Мы, как
русские пацаны, мы можем
сказать Logic. Pure Logic.
Я хотел это сделать как новую тему. Там была типа статья с обзором этого.
Pure Logic Scala. Мне кажется, мы должны теперь называть только
Pure Logic.
Помните, была такая конференция Pure?
Пюре, да, пюре.
У меня до сих пор иногда, я в этом канале, в Телеграме, и до сих пор туда иногда приходят какие-то боты, что-то рекламируют.
Это жесть.
Да, ну, в общем, вот. Тогда, ну, обзорчик краткий, что, в общем, там идея такая, что, как бы, ну, предлагают, что вот такой, нужно как-то разделять, типа, эффекты от доменной логики и, в общем, такой классический подход есть functional core, imperative shell, и вот, как бы, обычно все это так делают, но тут, по сути, предлагается, что давайте через direct style вот такую библиотечку сделаем, где можно будет проще такие вещи изображать. Вот. И где тут пример сейчас найду. Вот, да. Пример предлагается вот что-то такое делать, что просто какие-то операции, там, read, get, которые, типа, пишешь как будто бы как нормальный код внутри вот некого эффекта, видимо, logic run или что это.
Короче, тут вместо форика ты можешь просто дергать методы внутри функции, это выглядит, ну, как будто бы ты пишешь обычную функцию с обычными переменными, но по сути это как бы типа форика. И этот форик, там 4, вот я нашел, да, там 4 capability: reader, writer, state и abort, ну, по сути, ошибка. И они все. То есть это такая монада, совмещающая вот эти 4. Я помню, в котах был тоже Reader, Writer, State, Monada. Reader, Writer, State, F, по-моему, он так и назывался. Блин, сейчас я найду.
Reader, мне вот интересно, writer. А как он вот у тебя вот эта огромная такая вот функция, ты взял там, написал вот это все в Direct Style, скажем, 200 тысяч строк, оно будет трамполинить там все, вот если у тебя какая-то рекурсия или нет?
Да, рекурсия, он явно об этом говорил. У него нет трамполайнинга. Тебе нужно, если ты хочешь рекурсию, делать tail-req функцию.
Все вижу.
Да, есть reader, writer, state, тема, надо в cat-эффект, в cats библиотеке. То есть мы как бы теперь имеем
В
reader,
чем
writer, state,
отличие?
abort, t. Там abort еще есть.
Аборт? А зачем мне нужен
Да.
будет аборт?
Ну, а это ошибка. То есть если ты хочешь
Ага.
выпрыгнуть из своего
А, я вижу.
execution loop, да. То
Я
есть...
вижу. Он так и называется. Reader, writer, state abort. Pure logic. Ага, это их прям, это прям индекс МД. Я понял.
Но фишка библиотечки в том, что ты можешь писать в Direct Style, и это на самом деле прикольно. То есть
Да,
писать все
выглядит хорошо,
внутри
я не
кодика.
против.
Да, я недавно вспомнил, короче, мне там нужно было немножечко тоже сделать кода, пописать на скале, и там я такой, блин, у меня
А
как раз
отдохнул, так
кейс,
говорится, это пописал на
да,
скале.
у меня был кейс, когда у меня там было какое-то синхронное исполнение, и мне нужно было, короче, ошибки, и я такой, типа, ну ладно, а что тут, типа, локальный скоп сделаю Azer T. Блин, короче, это такая жопа.
Ну это
И вот
глина,
эти вот...
не-не, Айзи, как только у тебя монотрансформер, это, знаешь, автоматически глина.
Да,
Неважно, что ты делаешь, оно просто выглядит там обосрански.
самое стрёмное это то, что тебе нужно каждый раз лифтить внутрь монады, и там столько разных вариантов этого лифта есть. Если ты лифтишь из чистого значения один метод, если ты чистишь из IO, другой метод, если ты лифтишь из Айзера, третий метод, они все чуть-чуть разные, нейминг неконсистентный. И ты такой, блин.
Поэтому таскаешь везде сраный монадерр, лифтишь все в монадерр, все у тебя фроубл и нормально отсюда.
Лифтишь все в дырку, короче, да. Но
Ну
фишка
да.
в том, что вот в этой библиотечке как раз-таки этого нет. То есть ты просто дергаешь методики, и он там сам раздупляет. И есть, ну, по сути, capabilities, да. То есть ты можешь сказать, что вот эта функция, она using там reader, using writer, и она будет вот только вот это использовать, и все.
Интересно, что она делает прям дословно то, что ты сказал. Комбинирует Reader, Writer, State, Abort только capabilities и только Direct стилем. То есть тебе не надо брать и руками все это лифтить как-то.
Да, это удобно. В принципе, это примерно то же самое, что и предоставляет Kio, но Kio намного более generic, и я бы сказал, что Kio... Мне не нравится Kio тем, что там нужно... Ну, короче, ты каждый раз заворачиваешь эффект, разворачиваешь из эффекта, заворачиваешь в эффект, разворачиваешь из эффекта. И вот эти вот упражнения, они, ну, чисто технические, как будто бы. То есть они не дают тебе... То есть ты обязан это делать, хотя, как бы, для меня, как capabilities, это было бы классно, если бы они были... почти прозрачные, то есть я бы вообще не думал про них, и компилятор бы как-то там прочухивал, что тут можно, тут нельзя.
Чем это напоминает Rust этим, да? Там ты тоже везде этот ставишь знак вопросика, чтобы взять и раскрыть.
Да, а по поводу, короче, AzerT, если мы закончили с этой монадой, есть что-то добавить по поводу этой темы?
Да нет, наверное.
А, ну она поддерживает Scala Native. Давайте, раз мы же начинали со Scala Native, то вот эта
Да,
штука
и она типа
поддерживает Scala Native.
zero dependency, так что точно будет
Ребята,
работать.
в этом выпуске все связано.
А, слушай,
Да.
единственное, что она может завязана на скалу 3.3, а скала Native пока может не поддерживать.
В смысле, Scala Native нормально поддерживает Scala 3.8, по-моему, да, сейчас?
Да. Какую скалу
Сейчас
она
мы...
поддерживает?
Ну, может быть, скала
Scala
3.3
Native.
какая-нибудь со скала Native 3. Ну, не знаю какой.
Google AI Overview говорит, Scala 3.8 полностью саппортит Scala Native 0.5, но мы,
А,
конечно, не
ну тогда
доверяем
все
этому
будет
пацану.
точно работать.
100% доверяю AI, потому как
Сто процентов
Google.
доверяем,
Да.
ладно. Нет причин для сомнений.
Я буду
Но этот
даже
разговор...
проверять.
про эффекты.
Я проверил. Ребята,
Все
оставим
работает?
ссылочку, как проверить. Да, действительно работает. Проверяется по тегу Scala Native. Даже я ей не нужен.
Отлично. Эффекты. Очередная статья называется Rage Against the Plurality of Effect Systems. Если вы так же, как я недавно, оказались в ситуации, когда вам нужен AzerT, и вы такие, блин, лучше бы я Zio заиспользовал, а потом вы такие, блин, но Zio, тогда что там у меня IO? А что если у меня там Кио, и ты такой, блин, ну короче, их так много, везде надо, значит, с собой F-дырку таскать. А F-дырка это тоже как бы такая тема на любителя, так скажем. А, в общем, очередная статья. Как же, кто там автор?
Войтек.
Войтек, точно. Войтек Питула. Блин, он выкладывает все на медиум. Медиум отвратительный.
Да, ну я помню, что он типа постоянно такие посты всякие пишет, и он как в каком-то там крипто чем-то работает, какой-то финтех
Да,
с
у него
крипто связан.
финтех-контора, и они, блин, они же где, в Швеции или в Швейцарии? В Швейцарии. И они, у них все тоже, он, помню, выкладывал, как они мигрировали на Scala 3, и у них тоже F с дыркой, по-моему, где-то используется. И вообще, ну, короче, блин, что же я хотел сказать? А, Business for S он делает, вот что я хотел сказать. Это прикольная библиотечка, даже набор библиотечек.
И я наброшу, вот в его статье там есть, как это из одних из аргументов он приводит. Вот представьте себе, ввели вы команду, у вас был Cats Effect 5 лет, а теперь вам надо использовать библиотеку, которая только под Zio написана, или даже хуже. Вы выбрали Zio, а библиотека просто исчезла. Так думаю,
Никогда
опять
такого
стрела
не
в
было, и вот опять.
вот стрела в колено себе сам пустил, а проклятие.
Это смешно. Короче,
Да.
вообще, если по-серьезному говорить, статья про то, что чувак в очередной раз недоволен тем, что экосистема раздроблена. Нас и так, скалистов, раз-два я общался, а еще вот это вот разделение. И если там, не знаю, сколько, 8-10 лет назад была как бы Акка, и все фигачили на Акке, ну хорошо, 90% фигачили на Акке, было какое-то
Мы вот
количество.
все вот тут сидим, как радикалы, у нас были всегда Scala Zio, да, вот потом вышла Кэс, мы все
Колоси,
на
да.
Кэс, да. Мы вот радикалисты были, писали вот, ну, все вот тут, все такие функциональщики были. Да, продолжай, Юр.
Вот. А сейчас, получается, ну, непонятно, куда двигаться. И он, по сути, просто говорит, что нет ничего плохого в том, чтобы использовать просто ИО, просто из котов и, короче, жить счастливо. Ну, да, иногда, может быть, тебе там придется сделать немножко не супер красиво. Ну и пофиг, зато в большинстве случаев будет легко и просто. Вот такая история.
Ну
ТЛДР.
да, такая хорошая ТЛДР, потому что особенно вот в последнее время появились Кио, может быть еще что-то, теперь вот о capabilities говорит Мартин, и по сути как бы оно не меняет ситуации, да, вот неважно, что вы используете, Кио, и IO, Zio, оно все равно как бы разный вкус одного и того же.
Есть еще ЯЕС, я не знаю, как это произносить название библиотеки. Слышали про нее?
Да, я помню, была такая, типа какая-то тоже
YA, что-то там.
новые
Да, так и
эффекты какие-то.
пишется YAES. E это надо эффект систем.
Это
Да.
не в то же ли время, когда Окс выходил, или я с чем-то или я путаю с Оксом,
Да,
наверное.
есть еще же Окс. Ну, Окс это другая. Окс это от Software Mill.
Софтвер, а оно выглядит красиво.
Окс выглядит так, как будто бы это можно показать человеку, который не знает скалу.
Да, что-то такое питоновое, голанговое
А
есть. Вот легко продать.
ЯЭС это другая тема. Это вот примерно то же самое, что и Puri Logic. Простите, надо правильно произносить название Puri Logic.
Puri Logic.
Да, Puri Logic. И тут тоже, в принципе, юзин, и просто ты используешь разные эффекты. Только, видите, в Puri логике там. А, тут тоже в ЯС тоже есть Direct Style. То есть, в принципе, как бы то же самое.
Интересно.
А, ну тут разворачивание явное, как в Кио. То есть ты должен явно говорить: я вот типа разворачиваю рейс, разворачиваю рандом через метод run. Вот это мне не нравится, конечно.
Ну и рант и в ранты, конечно. Но опять же, получается вот этот вот растовский паттерн такой.
Интересно.
Ну да, но... В общем, понятно, в чем дело-то, конечно. Если было бы что-то стандартизировано, не надо было выбирать. Теперь у нас просто разрозненные библиотеки, и вся грязь вот вылезает. А ни одна из этих библиотек, которые мы видим, на самом деле не дает какого-то явного преимущества на другого. Да, возьми ты Ио, возьми ты Зио, и чего? Чем Зио круче Ио?
Тем, что там три дырки.
Три дырки, да. И что в каждой библиотеке не три дырки, а 10 дырок. И в каждой последующей еще больше
Блин,
дырок. А еще там макросов.
Zstream просто оставил какую-то дыру в моей душе, потому что там, не знаю, был какой-то тип, там что ли 7 дырок было или что-то такое.
Все, не
Просто
одну
жесть.
дыру, а миллион дыр.
Ужасно. Что еще мы хотим обсудить сегодня, ребята?
Ну, на самом деле, там я кое-что могу там про вот этого пи-агента рассказать, но давайте посмотрим, что тут в темах еще сейчас. Ну, там был релиз типа Scala 3.8.2, но там одна фича какая-то мелкая, так что ничего интересного. Вот вышла какая-то штуковина для миграции SBT-плагинов на SBT-2.
А, это
А вот это мне
SBT-компат,
интересно,
да.
да, SBT2 компакт.
Давайте
Это
посмотрим. Я не знал
прикольная
об
тема.
этом.
Я читал, по сути, грядет SBT-2, который будет лучше, красивее, проще и вообще прекрасный. И
И,
Yokota
между
сделал
прочим, да,
компат.
между прочим, возможно, с Netflix ассоциирован. Возможно, мы не знаем.
Он сейчас в Netflix работает?
А я не знаю, ушел ли он оттуда.
Я знаю, что на Скала-центре работал, а потом он где работал, я не знаю уже. Может, это Брикси? Где вообще у нас скалисты работают? Что там у нас? 5 контор по миру.
Ну,
А, ну так вот.
еще Netflix. Netflix confirmed. Fact-checking done.
Да. Гриша сегодня у нас факт-чекер.
Я проверяю все за AI, факты, которые не требуют подтверждения. То есть я доказываю аксиомы.
Короче,
Да.
компат. Так как SBT2 будет на скале 3, а SBT1 плагины были на... Чё, вообще, скала 2.12, по-моему, да?
Да, что-то такое.
Да.
Если не
И вот...
2.11.
2.12, по-моему, все-таки. Да. И, ну, это проблема. И для этого... И API меняется, и надо какой-то слой compatibility, и, в общем... Сделал он эту библиотечку. Такая же библиотечка была для миграции между SBT 0, там 0.13 и SBT 1, тоже компат, который ты мог там закинуть, и было проще мигрировать. Вот. Это было прикольно.
Интересно. Да, ну надо будет переводить парочку плагинов на скалу на
А,
SBT2.
ну, я так понял, написано, что он еще пока не все API покрывает. Типа он самое основное, но еще типа не закончено все
Но там на
это.
самом деле библиотечка простая. То есть, по сути, у него там, типа, он создан алиас, и есть две подпапочки. Алиасы для, типа, старого, алиасы для нового. И если ты видишь, что чего-то не хватает, ты просто делаешь PR, в котором ты делаешь алиас, который делается для старого и для нового, и все.
Ну, ссылочку надо будет добавить, да, отлично. Вот это полезная инфа. Я так понимаю, на самом деле, какой бы компат ни выходил, все равно будет боль.
Сейчас с AI это будет намного проще. Вообще AI для вот таких вот типа миграций, что-то там попробовать, переделать по-быстрому, где чисто механическая работа.
Да, но оно хорошо работает, если там тесты хорошие, например, есть. Вот. А если нету, может быть проблема.
Ну, либо если ты разбираешься в том, что ты делаешь, что ты сказал вот сделать, вот тогда может
Да.
быть норм, результат.
Да. Что еще у нас там?
Вот какой-то Direct Style Property Based Testing от Software Mill есть. Только ссылка какая-то неправильная.
Слушайте, а не хотите, как говорится, этого глины в Zio добавить? Вот смотрите, что я увидел, что Zio
Накидывай,
Golem,
накидывай.
Zio Golem, ребята, скала появилась на Golem. Это что такое? Что это значит? Как так? Я думал, что скалу задеприкейтили в Зюриче. Не та ссылка, это все-таки AI-документ, Жень. Вот, держи.
Да.
Думе скинул.
Zio Golem. Bringing Golem to Scala. Окей. И что это значит? JVM Limits. Golem. Missing Piece for Scala. О
Да,
боже,
и в
куча,
общем...
куча аннотаций. И тут, блин, опять про AI. Что такое?
А,
Implementing
ну,
Agents.
не, он же не на
Я
этом...
думаю, что дока AI им была сгенерирована, так что нам нужен AI, чтобы прочитать доку. Ну-ка.
Он же на
Подожди,
Васме,
Golem,
типа...
это же типа, как это,
Васм
рантайм для
рантайм.
исполнения, да.
И раньше был только Rust и TypeScript поддерживался. А теперь вот они сделали поддержку для Zio, я так понимаю, используя вот какую-то Zio Blocks, какие-то компоненты модульные для Zio. Как это используется, я не знаю. У меня какие-то, вот, знаете, у меня
я
какие-то вот
понял,
ощущения
как.
от вот этого. У Lightband был вот это нечто, которое деплоили, как оно называлось. Ну ладно, потом вспомню, скажу.
Короче, вот этот Scala Golem — это, по сути, просто мини-библиотечка, которая дает тебе базу для того, чтобы ты AI-ем генерировал штуки из Scala. Это, короче, какая-то просто жесть. О, боже мой. Zio Golem uses Scala macros to deliver a code-first developer experience comparable to Golem's Rust and TypeScript SDKs. То есть ты вместо того, чтобы... Они вместо того, чтобы предоставить API, они просто предоставили агента, который будет писать, ну, делать там, что ты хотел.
Что, зачем мне это делать на скале?
Тут написано, что это типа полиглот системы, можно типа с агентами из скалы коммуникировать с агентами на Rust и TypeScript.
О, божечки, ребята. Иногда, вот знаете, вот нейрослоп, да, читаешь статью, ты такой, о, да, прикольно, это может быть полезно. А иногда читаешь, ты думаешь, боже, что у людей в головах? Вот это вот второй пример. Типа, блин, что это вообще? Зачем? Ну, если тебе нужно, короче, если ты хочешь использовать Голем, и ты не хочешь писать на Rust или на Go, или что там, TypeScript.
TypeScript, да.
Да-да-да. Ну, блин, ну возьми, ну, на, возьми агента туда, и пускай он тебе на этих языках напишет. Зачем это вот и какой-то промежуточный слой на скале? Зачем?
Ага, ты в итоге слышишь вот этот агент, я так понимаю, что агент это что-то вот на, в големе вот эти есть агенты. Ты пишешь его на скале, он компилируется в JVM байт-код, пихается в вас рантайм как-то и выполняется на том же всем вас, на вас, да?
Или, подожди, или мы
Невероятно.
вообще что-то не то делаем?
Я не понимаю, что это. Ну, я так понимаю, не-не, ну, то факт это, как и сказал, это WASM runtime, значит, мы не имеем дела со скалой. Он берет вот эту хрень и компилит, мне кажется, в WASM. А agent тут, это, мне кажется, какой-то вот юнит,
ну, типа
который
актер,
ранится...
это как актер.
Актер, да, который ранится в
Галиме.
Погодите,
чуваки, так agent это не AI agent,
это
agent
это
Галиме.
Галиме.
А-а-а, тогда все, мы не... я все неправильно понял. Да.
Но, конечно, с маркетингом они, ну, как-то это, ну, прогадали.
Главное,
да,
есть прайсинг.
Да,
вот.
То есть
сна сначала,
ничего...
сначала начали с голема, да, голем. Потом у них юниты — это эйдженты. Что дальше? Сделают новую библиотеку курсор, которая будет для голема писать эйдженты.
Ну, понятно. То есть они, по сути, это эйджент, не который... AI agent,
да,
который
актер,
как актер.
Ну, юнит какой-то вот дополнительный,
ну,
да.
Ну просто, блин, тут так тупо, так, пример кода, agent definition, там аннотация prompt. Ну, типа, блин, ну это AI, вот как бы весь нейминг как в AI, зачем это делать? Description. Чувствую себя дедом старым, который, знаешь, в наше время такого не было.
Ну, в общем, тут смысл, что ты можешь написать такого агента, заплатить им денежку, и они гарантируют типа 99.9 uptime в течение 6 месяцев.
Ну,
а
99.9 у тебя и так-то. Что это такое? Что это за SLA такое? Что насчет 99.99? Что если у меня вот все, вот после 6 месяцев у меня все вот в этот 0,1% как упадет, у меня все down? Что
не,
делать?
Ну, ты платишь только за 6 месяцев, а там они стартанут, видимо.
Или они решат больше не делать этого.
Ну, ребят, мы пошли к следующему клиенту.
Да. Так, где там, что еще было?
Кстати, по поводу Datadog Pub. Я долистал до конца. Первый коммит был в феврале, 4 февраля.
Ну, уже старая библиотека. Давайте Pub 2 качаем. Извини, Жень, за старые новости. Нифига себе.
Блин, что-то все
пожелаем.
Ссылки тут кривые. Короче, там вон еще интересная была какая-то библиотечка, какой-то мультиплатформ, не знаю, GP, GPU, Computation with Scala, цифра называется. И,
цифра, короче.
Да, и в общем тут...
Ну уж нет, теперь я зову цифрой.
В общем, можно написать код на скале, который скомпилируется в вулкан и может, по сути, на любом GPU упускаться. И вот тут типа Ray Trace, они тут какую-то анимацию намутили.
Ну, это
И...
шейдеры.
Да.
Ты
Это
можешь писать
прикольно.
шейдеры на скале.
Да.
Шейдерам же на самом деле пофиг. Ты просто на чем угодно можешь их писать. Просто
Ты
оно
главное
нужно
их
в библиотечке.
скомпильнуть.
Да,
Ну
и
да.
главное скомпилировать, куда надо. Вот. И, ну, что, прикольная библиотечка, да, я ее тоже смотрел.
Да, у меня даже звездочка стоит, ничего себе, я уже смотрел на нее, да. Ну, выглядит классно.
Да, только почему на скале как-то это непонятно.
Все стандартные базворды, потому что Scala, TypeSafe, Functional Programming, Macros,
Ну,
туда-сюда.
шейдеры там обычно не очень нужен TypeSafe, там типа это, что придумаешь, то и будет.
Ну не, я не согласен. Надо все TypeSafe делать. Ну что? Что это мы тут начинаем? Непорядок.
Так, ну, наверное, да, такие темы интересные подходят к концу. Вот, напоследок я могу, короче, вот я тут пробовал этого пи, там типа такой хайповый сейчас агент, вот вместо всяких open-кодов пи моно называется, по-моему, давайте я сейчас нагуглю. Да, вот тут есть такой репозиторий, пи моно называется. Это, короче, типа, по сути, набор разных компонентов на TypeScript, из которых можно строить типа свою такую систему для работы с агентами. Вот. Ну там потом приложим, там есть видяшка на Ютубе типа с обзором, но короче, отличие от всяких там клаудов, опенкодов, что по сути есть такое минимальное ядро с каким-то TUI-интерфейсом тоже минимальным. И есть типа экстеншены, которые ты типа на TypeScript пишешь, и там уже как бы миллион их написано. Вот, и ты такой, ну, скачиваешь, типа базовую поставку ставишь, а потом такой думаешь, мне надо то все, собираешь этих экстеншенов и получаешь такое кастомное решение под свои нужды, которое легко как-то модифицировать и, ну, как бы... Основной плюс этого, что, во-первых, ты очень контролируешь, что там в контекст идет. То есть, вот если берешь, например, OpenCode, там по дефолту, типа, всякие системные промты, 1000 на 30 токенов, и это как бы не всегда хорошо. Вот. А тут оно как бы минимальное, и ты можешь легко это все кастомизировать. Вот. Ну, там есть все вот эти скиллы, MCP, вот всякое такое, если как-то ты хочешь это все приделать. Вот. И там есть разные интересные штуки для вот этих субагентов, типа как определить там, чтобы в чайне они работали друг за другом, как в параллели и всякое такое. В общем, я как бы попробовал. Там, конечно, немножко как бы проблемно это все поднастроить, потому что, ну, оно такое костыльное, то есть там прямо чувствуется такой, что они как бы по-быстрому все это накодили на
На
TypeScript.
вайп-коде ли они, скорее
Да,
всего.
скорее всего. Но в целом оно типа довольно легко кастомизируется, и получается как бы сетап, который по возможностям близок к тому, что там в OpenCode есть. То есть там все вот эти переключения всяких как его, провайдеров разных есть нормально, есть всякие там настроечки, все, что тебе надо. Как бы, в принципе, получается, ну, типа, есть у тебя такая штука, которую ты можешь настраивать, зачем тебе вот эти cloud и open коды, если там, ну, у тебя подписки-то нету, которая там единственная прибита к ним. Вот.
Ну, вот
И... Я
интересно,
могу
что
сказать,
вот
зачем.
в этой вот, подождите, я вот смотрю, кстати, насчет Клода, и, простите, Клауда, Клод, вот, я смотрю на этот Клод, и они в примере-то пользуются Клодом, там вот на сайте PyDev, простите,
А больше
PDev,
так нельзя делать.
нельзя, расскажи.
Ну, вообще, фишка в чем? То есть вот многие эти тулы, они что делали? Есть, по сути, два способа, если мы говорим там про Cloud Code или про подобные тулзы. Ты можешь просто оплатить подписку, и у тебя будет там какое-то количество токенов на какое-то количество времени, ну, например, на месяц, да? И сверху токены, они дороже. Или ты можешь просто платить сразу за токены, но сразу платить за токены это дороже. Вот эти все тулы, они, короче, что делают? Они пытаются типа прикинуться, как будто бы мы пользуемся подпиской, а не токенами, потому что токены используют, ну, и не намного дороже.
Ну, и, фишка в том, что им не надо для чего-то, кроме антрофика, им не надо прикидываться, потому что эти подписки все от других провайдеров нормально разрешают. Вот только у антрофика такая
сейчас,
фигня, что
сейчас
они
у них самые нормальные модели у них. То есть вот Opus, Sonnet, они самые нормальные.
Ну
и
да, да. Ну там как бы фишка в том, что они тебе не нужны всегда. И, как сказать... Те лимиты, которые они дают по сравнению с другими провайдерами, даже за 200 баксов, они не очень такие щедрые, скажем так.
Ну, неважно, там просто еще была, ну, немножко смежная история, что, типа, кто там, Anthropic, да, они поудаляли себя из всех опенсорсных библиотек, и народ начал бухтеть, но, по сути, если ты пойдешь, прочитаешь просто лицензию, на которую ты подписываешься, когда ты покупаешь эту подписку, там написано явно, типа, ты можешь использовать подписку только из нашего приложения. Если ты хочешь использовать third-party тулы, используй токены. То есть там просто явно про это написано. Ну, народ, естественно, соглашение не читает, и он возбухает. Что для меня странно.
Вот. Ну,
а
на самом
эти
деле,
соглашения, это лишь указания,
да.
какие-то рекомендации.
Есть эти варианты обходить. Есть вот подписка Copilot гитхабовская, там тоже есть Anthropic. И ты просто платишь подписку за GitHub и юзаешь Anthropic.
Наверняка еще можно
там
так
тоже
через
есть
Amazon
Opus?
Bedrock.
Да, да.
Да,
Там,
да.
там просто как-то мутно у них написано. Ну, короче, там, по сути, такой подписываешься, там, по-моему, не знаю, 40 баксов, что ли, стоит. И тебе дают какой-то лимит, которым ты можешь либо Anthropic пускать, либо кодекс модели.
Вот я так подозреваю, что через Amazon Bedrock можно также получать доступ к Opus 4.6.
Ну,
Ну,
там,
вот,
там
и...
нет подписки, там нет подписки. Это только в Copilot подписка.
А как в Бедроке работает? Токены, да?
Да, да.
Понял, okay. Понял тебя.
Но в Бедроке еще и свои модели же есть.
Да, есть. Ну, они такие, знаешь, они че? Глупенькие.
Ну, вот, ну, да.
Причем оно все одинаковое, но оно какое-то...
Бедрок часто используют, например, когда, не знаю, у тебя какой-нибудь матчинг есть, дедупликация, классификация, вот такие задачи. Никто им практически не пишет код.
Не, короче, Bedrock, он как гейтвей. Ты можешь, типа, например, ты работаешь, да, и у тебя в организации какой-нибудь, не знаю, Amazon, AWS используете, и с помощью него можно интегрировать все твои CLI-тулы, доступ к вот этому всему через твой Bedrock. Просто используя как метод авторизации, аутентификации. Вот, централизовать, как бы, например, к Амазону, да, скажем, к AWS, у тебя уже ты настроил вот эти IAM-роли, вот это все, у тебя там они как-то логинят, вот это все есть, ты берешь, и чтобы не делать то же самое для твоего, не знаю, для твоей модельки, ты просто говоришь, ребят, просто аутентифицируйтесь на своем Амазоне, используйте модели через Bedrock. Вот такая, короче, можно штука
это
делать.
Что-то новенькое, я не знал этого.
Вот так вот.
Вот, ну, вот
не зря сходил на подкаст.
Если посмотрите на экран, я вам там быстренько хотел
мы
это,
показать. Мы гига-яй, это прокачались по яй, тут все, блин, один
да,
придет, все.
В общем, короче, вот ты типа запускаешь этот агент, тут вот показывает, что он типа загружает. То есть, вот есть,
Женя
типа...
показывает нам текстовый файл, в котором есть блоки, и один из блоков называется skills, и в этом
Да это
блоке
не текстовый
skills
файл,
есть надпись user. Ну как не текстовый файл? Текстовый файл.
Текстовый MD-файл. Мы также ничего не понимаем, как и слушатели, на самом деле. Экран не особо помогает, но Женя пока не понимает.
Ну, короче, вот типа экстеншены, типа такие просто...
Женя выделил блок extensions внутри, какие-то строки, там есть какие-то...
Тайп-скриптовые файлы, да.
Очень много файлов.
Да, ну, короче, там типа есть экстеншены, которые там что-то с UI-ками определяют, а есть типа, ну, какие-нибудь там сапагенты, какой-нибудь search provider, там всякая такая фигня. Короче, просто навалена куча всяких скриптов, которые типа грузятся и все. Ну и, короче, вот такой типа простой тут UI, и там...
Женя показывает не UI, а CLI. В котором он пишет какой-то
терминал
текст,
есть,
пока еще не
может быть, это
какой.
Вообще Emacs, мы не знаем.
Вот, и, короче, я хотел сказать, что как раз вот всякие провайдеры, они часто на основе вот этого сейчас делают. Вот я хочу показать, вот я сейчас запущу Квен, типа колинг агент, и он будет выглядеть вот примерно один в один. Вот сейчас он тут на другой стадии загрузится. Вот,
Женя
смотрите, то
запустил
есть.
что-то через бан.
Да, и тут,
Квен.
короче, один в один, вот что справа, что слева, но
И оно
выглядит
еще
это.
все похоже на клод стандартный.
Да, ну, короче говоря, вот многие просто из этого что-то собирают, то, что надо.
А, у меня есть такое наитие, оно все было нагенерировано одним и тем же AI. Вот эти все, ну вот какой-то стандарт, я вот что заметил, вот этих всех AI-тулов, села, оно все
Да,
одинаковое. Все
да,
это
да.
на Тмуксе базируется так или иначе.
Да, потому что ты прям видишь, как они берут и, ну, выглядит красиво, ничего не могу сказать, но иногда долго.
Блин, да
Блин,
даже
даже
вот я на Reddit есть реклама сейчас, где какой-то чувак из Антропика говорит, что вот Claude код, весь код написан Claude кодом и переписан много раз, и он так это говорит, такой, знаешь, воодушевленно, типа это хорошие новости. Блин, да это отвратительные новости, это значит там любая херня может быть.
Да, это значит, что там Windows 11.
А там же как бы всех форсят, типа, юзать этот клоун-код на разных таких больших компаниях. И у них же по-дурацки сделано, что по умолчанию он, типа, коммитит, как будто он, типа, автор везде. Что, ну, типа, и все как бы считают, вот, типа, вот эти коммиты сделал, как бы, ай, не человек. А на самом деле там ну, человек ревьювил этот код, например. Хотя, или правил его.
Я
Вот.
никогда не комичу от AI. Я всегда. Я
Всегда
вообще так
скрываю
делаю.
свои, всегда скрываю свои коммиты, своим именем.
Да,
Вот
но по
так, да,
умолчанию там
так.
именно он добавляет, что вот типа этот коммит автор Cloud Code там что-то такое. И
Или
вот
коавтор,
плохо
да.
поступает. Да.
Я вообще, кстати говоря, с этим коавторством я вообще люто не согласен. Я вот не ставлю в коавторство то, что я прочитал книгу с помощью своего глаза. Чё за херня? Конечно же, я это сделал.
Да. Или что ты
А
Google не ставишь в автор, когда гуглил.
вот, да. Или машину вожу спинным мозгом, поэтому я кретин. Но я не говорю же это. Могу, конечно, табличку чайник повесить.
Вот. А, ну и вот я что хотел показать. Тут, вот поскольку есть вот эта кастомизация, тут можно мутить всякие интересные штуки. Типа вот я делал, например, что есть вот эти субагенты, типа можно сделать разные как бы пресеты. Сейчас.
Женя
Вот, типа.
снова что-то пишет в своей CLI-ке.
Короче, можно сделать пресеты, типа, например, агентов, типа, локальный, клауд, там, еще какие-то, под разные задачи. А, ну, то
А,
есть...
ну типа, короче, в общем, одна морда, но ты ее берешь и кастомизируешь под разные вот команды, которые тебе нужны, да? Что-то типа
Да, ну,
такого.
даже не команды, а вот, типа, там есть, типа, такое ядро субагента. Ну, то есть, вот помнишь, вот там популярна такая тема, какие-то ох, май, что-то там... с субагентами, что типа ты делаешь типа команду субагентов с разными ролями и даешь типа задачу типа сделай то-то, а он там сам разбивает типа один планирует, другой типа кодит, другой там ревьюет и вот всякое такое. И ну, во всех других тулах ты там это как бы не особо настраиваешь, а там можно, может, экстеншн какой-то поставить, который это реализует. Вот. А тут, типа, ты можешь это все как хочешь крутить, крутить, и ты можешь просто как бы, ну, себе какие-то настроечки сделать. И, ну, вот я тут, в принципе, примитивную вещь делал. Я просто сделал, типа, набор локальных агентов, что, типа, на моей машине пускаются, и которые в разных, там, клауд-провайдерах на подписках, вот, типа, там, Synthetic, вот, я юзаю. И ты можешь, условно говоря, например, сказать, что там поищи файлы локальной моделью, а реализуй там cloud моделью и ну как бы сделать наборы под
Погоди, а
задачи.
локальная модель это прямо у тебя на машине
Да,
запускается?
То
Я
есть
там
какая-то маленькая
GPU-шка?
тупенькая штучка, да?
Да. Ну, сейчас вот найду, вот у меня локальная, вот что тут
Ты
GLM,
заморочился. Но, кстати, это
47
хорошая
флеш.
идея, да? Ну, то есть ты говоришь, типа, вот ты локальная, сделай мне какую-нибудь хрень, найди мне файлы мои локальные, чтобы не
Ну да,
шарить
да, да.
мои юзернеймы и все мои SSH-ключи.
Да, ну вот
Это
как
прикольно,
бы.
но я весь фидбэк, который слышал про локальные модели, это то, что они просто тупые раступые.
Ну а как им еще быть? Ну что ты,
Ну, смотри,
ну
как бы
будь это как-то к ним
они действительно,
снисходительнее.
конечно, тупее, но на самом деле они довольно мощные тоже, если как бы сравнивать с тем, что было 2 года назад, они, в принципе, уже там на уровне GPT-4 там с чем-то. Ну, давайте сейчас вот для примера покажу. Я тут тестил, вот недавно выходил этот.
Мне кажется, что GPT-4 плохое сравнение. Он в плане для конкретно под задачи, вот которые ты говоришь, он
Сейчас найду, я
GPT любит
вспомню.
галлюцинировать.
У меня есть где-то папочка, где я тестил разные локальные модели. Вот, наверное, тут. Короче, я типа давал простое задание, типа сгенери там простую HTML-игрушку. Сейчас вот, я не помню, какой из них тут лучше. Но сейчас что-нибудь подкрываем. Вот, например, QN Coder Next, наверное, вот что-нибудь такое. Ну вот он, типа, локальная модель сгенерила, типа, и вполне играбельную игрушечку за один проход просто, типа, одной командой.
Игра
Вот.
реально в 2D такая с видом сверху, где какой-то чувачок убегает от каких-то зеленых пикселей.
Квадратов. Нет, это
Да.
синий, голубой квадрат бегает с большой штукой. И
Да,
с
ну это
помощью
типа
нее
движущийся
жезл.
вперед.
Жезл, да, такой достаточно
Вот.
солидного размера.
Вот.
Больше, чем он сам.
И, ну,
Больше,
вот и как
да.
бы в зависимости от того, что за модели, разные получаются. Не знаю, тут сейчас посмотрим. Вот, например, тут не справилась модель. Она типа что-то сгенерила, но она не рабочая. Вот.
Был черный экранчик.
Да, ну не знаю, вот такие вот, знаешь, вот задания давайте яишки сгенери
Вот
мне
тут что-то
какую-нибудь хрень.
работает.
Тоже квадрат, кстати. Только теперь уже зеленый, бегает по зеленому фону, собирает штучки типа еды, как из-под дна.
Зеленые штучки.
Да, а
Да.
против него они разные, как бы, градации зеленого, а злые красные квадраты пытаются убить.
Да,
Это
вот.
зеленый квадрат.
И вот
Уже
для
не убили.
сравнения, короче, вчера там, ну не вчера, но на этой неделе выходила Minimax M что-то там 2.7 или как моделька. И вот сейчас я найду тоже задание давал. И что
Слушай, ну это
получилось?
получилась такая пародия на пожилую Зельду, но только все квадраты, и это типа просто на одной карте убиваешь всех жезлом.
Да,
Так
да.
понимаю, это Линк, да, поэтому он зеленый
Ага.
квадрат.
Сейчас я быстренько найду. Я вот это, наверное. Нет, это не то. Сейчас. Куда же? Я куда-то запихал. Много всяких у меня ТМП директорий. Я между ними путаюсь. А, вот это похоже. Вот. Ну, тут я, правда, не генерил как раз вот через этого PI-агента. Я думаю, он там промпт был на самом деле посложнее, чем у тех генераций, что были. И, короче, вот он тут вот, типа, вот такое сгенерировал. То есть тут уже явно что-то посложнее. Тут уже там
Женя
из...
показывает чуть более красивую игру, где, в общем-то, тот же самый принцип. Зеленый чувачок
Да,
бегает
ну
и
вот это
машет
вот
мечом.
большая модель,
Да,
типа,
тоже
сгенерировал.
Зельда, но Денсетсу. Но теперь против Линка был этот фиолетовый треугольник. И он
Какая-то какашка там
телепортируется, он
тоже.
телепортируется. Да, и но
Вот.
жезл
И
такой
вот
же
он.
большой. Стержень Линка, ну, понятно, что принцесса-то испытывает к нему интерес.
Это
Вот.
Геннон. Это
Вот. Ну, в
главный
общем, тут это оно
персонаж.
более рабочее, но в принципе, как бы, ну, разница не настолько там супер кардинальная. И там получаются и в локальных моделях, и в таких рабочие решения, просто как бы, ну, качество отличается. Но это в зависимости, как ты будешь использовать, разные решения
Ну, как
выходят.
бы это все игрушечные примеры. Когда ты натравливаешь его на реальную кодовую базу и говоришь, чувак, у меня есть конкретная проблема. Иди разберись, пожалуйста, сам.
Не,
Часто
ну...
они идут куда-то вообще не туда, делают не то.
Не, ну смотри, как-то это тоже... Вот так, конечно, это лучше большую модель, потому что очень широкая задача. Но если, например, у тебя есть... Например, у тебя уже есть написанный тест, и ты говоришь, мне надо вот, типа, написать какой-то там новый кейс, там, ну, в одном файле, условно говоря, запустить тесты и типа проверить и исправить, если не работает. И вот такое локальная модель нормально делается.
Слушай, ну, он даже если будет тест и просто я хочу сделать рефакторинг, он, блин, даже не может иногда просто соблюсти тот же самый код стайл, что в том же самом файле. Даже большие модели так не могут иногда сделать. То есть AI на текущий момент еще, короче,
Не,
очень
ну,
далек от
в этом
этого.
плане
Но это
они
такая
ничем
более
друг от
умная
друга не
версия
отличаются
Рекекспо, типа.
особо. То есть и то примерно одинаково делают фигню. Вот.
Ладно, давайте закругляться, а то у нас какой-то уже нейроподкаст получился.
Ладно.
Flat AI.
Ладно, все, давайте.
Всем спасибо, что слушали нас.
Да. Ребята, всем пока.
Пока.
Всем пока.